Сердечная встреча. Приблизившись к нижнему краю веревочной лестницы, они остановились и смотрели на меня снизу вверх, слегка жмурясь от слепящего солнца и приветливо улыбаясь. Я им тоже неуверенно улыбнулся и продолжал стоять, не зная, что делать. Так мы и играли в гляделки, пока из группы военных не вышел вперед, видимо, главный из генералов. Он был из них самый высокий, самый упитанный, и на погонах у него было не по одной звезде, как у других, а по две.
— Ну что ж вы, Виталий Никитич, — сказал он низким, ракочущим голосом. — Спускайтесь, мы вас ждем.
Из этого обращения явствовало, что они не только осведомлены о моей профессии, но и имя мое для них не секрет. Я колебался, не представляя, как приступить к спуску. Затем, решившись, лег на живот и, весьма унизительным способом, ногами вперед, медленно пополз к открытому люку. Представляю, как смешно это выглядело снизу. Впрочем, и сверху тоже. Одна из стоявших надо мной стюардесс не выдержала и хихикнула. Когда ноги мои уже повисли над бездной, я вдруг панически испугался. Почувствовал, что сползаю, но не могу найти беспомощно свисающими ногами никакой точки опоры. Я вцепился ногтями в резиновый коврик, но он был слишком скользкий. Возможно, я бы ухнул вниз, и на том закончилась бы моя авантюра, но стюардессы завизжали не своим голосом, на их крик выскочил из своей кабины лично херр Отто Шмидт и в последнюю минуту ухватил меня за руки. Пока он меня держал, я, наконец, нащупал ногою перекладину. «Форзихт, форзихт, осторожно!» — волновался херр Шмидт. Он опустил сначала одну мою руку, а когда я ухватился ею за веревку, отпустил и вторую. Я начал свой осторожный спуск, а те, которые стояли внизу, вдруг зааплодировали. Я подумал, что они надо мной издеваются, и разозлился. Злость придала мне сил, и остаток пути я проделал уже гораздо увереннее, тем более, что приближение к земле делало мой спуск все менее опасным. Следом за мной был спущен на веревке мой дипломат. Спускаясь, я не исключал того, что буду немедленно арестован. Но ничего подобного не случилось. Как только я почувствовал под ногами твердую почву, военные приблизились, и я заметил, что украшавшие их значки и ордена были сделаны из пластмассы. Главный генерал подошел первым, подал мне свою пухлую руку и сказал с улыбкой: «Слагин». Думая, что Слагин — это его фамилия, я ему назвал и свою, хотя он ее знал и так. Затем ко мне приблизился другой генерал, протянул руку и тоже сказал: «Слагин». Полагая, что второй Слагин приходится братом первому, я представился и ему. К моему удивлению, обе женщины и священник тоже оказались Слагинами. После того, как я всем представился, возникла неловкая пауза. Но затем главный генерал дал знак своим спутникам, они перестроились, и женщина-капитан оказалась между главным и мной.
«Ну что же, Виталий Никитич», — сказал генерал, по-прежнему улыбаясь. — Позвольте от имени нашей небольшой комписовской делегации сердечно поздравить вас с возвращением. Как говорилось в старину, добро пожаловать на родную землю.
Он широко раскинул руки, как будто хотел меня обнять, но тут же опустил их. Я не успел ответить, как заговорила женщина-капитан. — Виталий Никитич, комсор Смерчев, сердечно поздравляет вас с прибытием и говорит: добро пожаловать на родную землю.
— Я это понял, — сказал я, — я не глухой.
— Он говорит, что он не глухой, — сказала капитан генералу.
— Скажи ему, — передал генерал, — что восхищен тем, что он в его возрасте так прекрасно выглядит и даже не утратил слуха.
Пока женщина непонятно зачем повторяла его слова, я смотрел на них удивленно. Почему они считают, что я в свои 40 неполных лет должен был оглохнуть? Выразив свое восхищение моим состоянием, генерал попросил разрешения представить мне всех членов делегации.
— Меня, — сказал он, — зовут Смерчев Комуни Иванович.
— Комуни Иванович? — повторил я удивленно. Капитан перевела, если можно было назвать повторение тех же слов на том же языке переводом, мои слова генералу. Тот засмеялся, другие генералы его поддержали, и объяснил, что некоторые подчиненные действительно зовут его за глаза Комуни Иванович,
хотя на самом деле он не Комунне, а Комунне Иванович. А еще он сказал, что он генерал-лейтенант литературной службы, главком ПИС Республики и председатель юбилейного пятиугольника. Тут же Комунне Иванович представил мне других членов делегации, которых имена и должности я располагаю в порядке представления. Первый. Серомахин Дзержин Гаврилович. Генерал-майор Безо, первый заместитель главком ПИСа по Безо, второй член юбилейного пятиугольника. Коровяк Пропаганда Парамоновна. Генерал-майор политической службы, первый заместитель главком ПИСа по политическому воспитанию и пропаганде, третий член юбилейного пятиугольника. Отец Звездоний. Генерал-майор религиозной службы, первый заместитель главком ПИСа по духовному окормлению, четвертый член юбилейного пятиугольника. Четвертый. Полякова Искрина Романовна, капитан литературной службы, пятый член и секретарь юбилейного пятиугольника. Хотя Искрина Романовна слово в слово повторяла все, что говорили члены делегации, я понимал далеко не все. Я не очень понял, что означают все эти звания и должности, почему у них такие странные имена, кто такой главкомпис, о каком юбилейном пятиугольнике идет речь и вообще, что это такое. Да и в самом русском языке, как я заметил, за время моего отсутствия появилось много новых слов, понятий и выражений. Представив себя и своих спутников, Комунне Иванович спросил, а капитан перевела, есть ли у меня какие-нибудь вопросы. Вопросов у меня было так много, что я не знал, с какого начать. И спросил для начала, что такое юбилейный пятиугольник и чей юбилей собирается он отмечать. Комунне Иванович охотно мне разъяснил, что юбилейный пятиугольник – это специально назначенный творческим пятиугольником комитет, которому поручено подготовить и провести на высоком идейном уровне мой юбилей. «Мой юбилей?» – переспросил я недоуменно. «А, ну да, мне же на днях исполнится 40 лет. Я совсем выпустил это из виду».
«Вы говорите 40 лет?»
Смерчев переглянулся со своими спутниками.
«Да нет, Виталий Никитич», — улыбнулся он снисходительно. «Вам не 40, вам 100 лет исполняется».
Я сначала удивился, но тут же все понял. «Ну да», — сказал я. «Ну, конечно, 100 лет». А мне это, честно говоря, почему-то даже и в голову не пришло. Хотя, если бы я подумал, то мог бы и сам догадаться. Я даже рассмеялся, и весь пятиугольник доброжелательно посмеялся вместе со мной. Думая о причудах времени, я все еще бормотал какие-то бессмысленные слова и междометия, вроде «Ах, ну и ну, надо же!» «Скажите», — спросил я генерала, — «откуда вы меня вообще знаете?» Все они на сам вопрос никак не реагировали, словно не слышали. Но после того, как Искрина Романовна повторила его, тут же дружно заулыбались, а Комунне Иванович развел руками.
«Ну что вы, Виталий Никитич, ну как же мы вас можем не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах?»
«Комиссар Смерчев говорит», — повторила переводчица, «как же мы вас можем не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах?» «Где-где?» — переспросил я. «В предкомобах», — повторила она. «Разве вы не учились никогда в предкомобе?»
«А что это такое?»
«Предкомоб — это значит предприятие коммунистического обучения».
«Понятно», — сказал я. «И вы лично тоже изучали мои произведения в предкомобе?»
«Ну как же, Виталий Никитич, у нас каждый предкомобовец в обязательном порядке изучает предварительную литературу».
«Нет. Все-таки моя жена права, утверждая, что постоянное употребление алкоголя разрушительно влияет на умственные способности человека. Задавая вопросы и получая ответы, я все меньше что-либо понимал, а сведения о том, что существует, оказывается, какая-то предварительная литература, повергла меня в уныние».
«Ну, хорошо», — сказал я. «Я очень рад, что вы в предкомобах так хорошо усвоили предварительную литературу. Но я не могу понять, каким же все-таки образом вы узнали о моем приезде». Члены делегации переглянулись между собой, а Комунне Иванович улыбнулся и развел руками.
«Что же вы, Виталий Никитич, так плохо о нас думаете? Мы не отрицаем, в работе нашей разведки есть еще некоторые недостатки.
Но неужели вы думаете, что за 60 лет она не могла справиться с такой, прямо скажем, несложной задачей?
Однако нам пора идти, — вмешался молчавший до того Дзержин Гаврилович. — А то жарко, прямо как в Гонолулу, — добавил он и, усмехнувшись, посмотрел на Комуния Ивановича.
— Ну, в Гонолулу, — подхватил Комуний. — Я думаю, может быть, даже и попрохладнее. Там все-таки климат морской, влажный и постоянно дует океанский бриз. А у нас климат континентальный.
Намек их я понял и осведомленность оценил. И только сейчас сообразил, что именно произошло. Я самонадеянно думал, что оставил Букашова далеко позади, а на самом деле он на своем допотопном Иле прилетел сюда 60 лет назад и, конечно, давным-давно умер. Но его отчет о встрече со мной в Мюнхене и о задуманном мной путешествии был подшит к делу и учтен. Нет, странная и загадочная все-таки эта штука — время. Тут мне вспомнилось мое видение в космосе, и я подумал, что это была, конечно, всего-навсего галлюцинация. Меня смущал еще портрет на фронтоне аэровокзала. Уж очень напоминал он Букашова. Но, с другой стороны, и члены юбилейного пятиугольника мне тоже кого-то напоминали. Забегая вперед, скажу, что потом, в Москве будущего, я встречал много людей, очень похожих на встреченных в прошлом. Иногда настолько похожих, что я кидался к ним с распростертыми объятиями и каждый раз попадал, конечно, впросак. Как я понял впоследствии, набор внешних черт человека в природе, в общем-то, ограничен, только внутренняя суть личности неповторима. Впрочем, и в прошлом, и в будущем, и в настоящем я встречал много людей, очень даже повторимых. Пока я так размышлял, мне было предложено пройти в здание аэровокзала, где меня, так сказал Комуний Иванович, с нетерпением ждут мои читатели и почитатели.
Мы двинулись в путь. Между мной и Комунием Ивановичем шла Искрина Романовна. Слева от Комуния Ивановича переваливалась, как утка, коротконогая и жирная пропаганда Парамоновна. По правую руку от меня, расправив плечи, вышагивал Дзержин Гаврилович. А за ним шкандыбал, ударяя одной ногой в бетон и одновременно весь дергался, кособочился, тряс всклокоченной бороденкой и при этом как-то как бы гримасничал и подмигивал отец Звездоний. По дороге я спросил Комуния Ивановича, почему он обращается ко мне не прямо, а через переводчицу. «Разве, — спросил я, — мы говорим с вами не на одном и том же языке?» Он вежливо подождал перевод, потом объяснил, что хотя мы действительно пользуемся приблизительно одним и тем же словарным составом, но каждый язык, как известно, мне это как раз не было известно, имеет не только словарное, но и идеологическое содержание, и переводчица для того и нужна, чтобы переводить разговор из одной идеологической системы в другую. «Впрочем, — добавил он тут же, — если это вас смущает, давайте попробуем обойтись без перевода, но в случае затруднений Искрина Романовна к вашим услугам. У вас есть еще какие-нибудь вопросы?»
«Скажите, пожалуйста, — сказал я, ужасно волнуюсь, — а какой политический строй существует сейчас в вашем государстве?»
Смерчев переглянулся с остальными спутниками, остановился и, положив руку мне на плечо, торжественно сообщил. «Никакого политического строя, Виталий Никитич, у нас не существует. Впервые в истории нашей страны и всего человечества у нас построено бесстроевое и бесклассовое коммунистическое общество».
«Что вы говорите?» — всплеснул я руками. «Неужели вы построили самый настоящий коммунизм?»
«Ну, конечно же, самый настоящий», — подтвердил Смерчев.
«Не игрушечный же», — вставил свое слово Дзержин Гаврилович и посмотрел на меня как-то странно.
«Неужели это случилось?» — бормотал я. «А я-то не верил, а я-то сомневался. И сколько я глупостей по этому поводу наговорил».
«Да уж, наговорили», — строго заметила пропаганда Парамоновна. «Ну, наговорил так наговорил», — защитил меня энергично Дзержин Гаврилович. Это было давно, и, возможно, в те времена Виталий Никитич находился под сильным посторонним влиянием.
Это утверждение меня удивило.
Я возразил, что посторонних влияний я в прошлой жизни, в общем, более или менее избегал. «Это мы знаем», — сказал Дзержин Гаврилович. «Вы, конечно, всегда отличались самостоятельностью суждений, но в жизни, знаете ли, встречаются люди, которые действуют на нас гипнотически. Вы можете относиться к такому человеку даже весьма иронически, но стоит ему сказать слово, и вы, проклиная самого себя, готовы нестись на край света».
«Даже в какую-нибудь такую дыру, вроде Торонто», — весело подхватил Смерчев.
«Черт подери», — подумал я, — «на что это они намекают? На то, что они про меня все знают? Ну да, ну правильно, у них было времени достаточно, чтобы собрать на меня большое досье. Но зачем они перебирают это давно прошедшее прошлое, и что хотят из него извлечь?»
«Значит, вы говорите», — вернулся я к прерванной теме, — «что коммунизм все-таки построен».
А я, признаться, этого не ожидал и не предвидел. Дело в том, что по части передового мировоззрения я всегда был слабоват. У меня был ум такой, знаете, ненаучный. И по марксистской теории у меня всегда были очень плохие отметки. Но вы не думайте, я очень рад, что все получилось не так, как я думал. Слава богу, что я ошибся.
«Кому слава?» — удивленно переспросила пропаганда Парамоновна. «Он сказал, слава богу», — повторила мои слова Искрина Романовна.
«А никакого бога нет», —
подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногой в землю.
«Совершенно никакого бога нет, не было и не будет, а есть только гениалиссимус, который там, наверху», — Звездоний ткнул пальцем в небо. «Не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас. Слава гениалиссимусу, слава гениалиссимусу!» — забормотал он, как сумасшедший, и стал правой рукой производить какие-то странные движения. Вроде крестился, но как-то по-новому. Всей пятерней он тыкал себя по такой схеме. Лоб, левое колено, правое плечо, правое колено, лоб. Все другие тоже остановились и тоже стали, повторяя те же движения, бормотать. Слава гениалиссимусу, слава гениалиссимусу. Я смотрел на них с удивлением и даже с некоторой опаской. Мне показалось, что все они, может быть, от жары слегка тронулись.
«Виталий Никитич», — услышал я озабоченный шепот, — «вам тоже следует перезвездиться». Это шептала мне переводчица. Я посмотрел на нее и ужимками показал, что звездиться не умею. Но, перехватив удивленный взгляд пропаганды Парамоновны, я тоже как-то подергал рукой, чем ее, видимо, удовлетворил не совсем. Завершив этот странный и не очень понятный мне ритуал, все сразу успокоились, и мы пошли дальше. По дороге Коммуния Иванович разъяснил мне, что построение реального коммунизма стало практически возможным в результате Великой августовской коммунистической революции, подготовленной и осуществленной под личным руководством и при участии гениалиссимуса.
«Надеюсь, вы поняли, — сказал он, — что гениалиссимус — это наш любимый, дорогой и единственный вождь».
«Да-да, — сказал я, — я догадываюсь. Только я не очень понимаю, что означает это слово «гениалиссимус». Что это — имя, фамилия, звание или должность?»
«Это все вместе», — сказал Смерчев. «Видите ли, у нас, коммунян, у всех были имена, данные нам при рождении. А потом мы их заменили на те, которые получили во время звездения, то есть звездные имена. Эти имена отражают направление основной деятельности каждого человека. А имя гениалиссимус возникло совершенно естественно. Дело в том, что гениалиссимус является одновременно генеральным секретарем нашей партии, имеет воинское звание генералиссимус и, кроме того, отличается от других людей всесторонней такой гениальностью. Учитывая все эти его звания и особенности, люди называли его наш гениальный генеральный секретарь и генералиссимус. Но, как известно, кроме прочих достоинств, наш вождь отличается еще исключительной скромностью, и он много раз просил нас всех называть его как-нибудь попроще, покороче и поскромнее. Ну и в конце концов привелось такое вот простое и естественное имя гениалиссимус.
Казалось, далеко ли было от места нашей встречи до аэровокзала, но на этом пути Смерчев рассказал, как и для чего была совершена Великая августовская революция. От него я узнал, что гениалиссимус, будучи еще только простым генералом госбезопасности, часто задумывался, почему так хорошо и научно разработанное построение коммунизма все-таки не удается.
Многократно и самым тщательным образом проработав все научные первоисточники и теоретические расчеты, он выявил ошибки, которые были совершены при строительстве коммунизма. Прежние руководители партии и государства, иногда вульгаризируя великое учение, пытались построить коммунизм без учета местных и общих условий. В свое время даже великий Ленин полагал, что коммунизм можно построить сразу на всей планете, произведя для этого мировую революцию. Затем было выдвинуто положение, что первую стадию коммунизма – социализм – можно построить и в одной отдельно взятой стране. Так и было сделано. Однако переход от социализма к коммунизму оказался делом гораздо более сложным, чем казалось вначале. Все попытки построения в одной стране коммунизма оказались безуспешными. Проанализировав эти попытки и революционно развивая теорию, будущий гениалиссимус уже тогда пришел к единственно правильному выводу, что корень неудач заключался в том, что прежние строители, руководствуясь вульгаризаторскими идеями, проявляли поспешность, не учитывали ни масштабов страны, ни неблагоприятных погодных условий, ни отсталости значительной части многонационального населения. В конце концов, будущий гениалиссимус пришел к простому, но гениальному решению, что коммунизм можно и нужно для начала построить в одном отдельно взятом городе. И это свершилось. В исторически сжатый период коммунизм построен в пределах Москвы, которая стала первой в мире отдельной коммунистической республикой, сокращенно Москареп.
«Простите», — сказал я. Я не совсем понял. Москва больше не входит в состав Советского Союза?
Не только входит, но по-прежнему является его географической, исторической, культурной и духовной столицей, гордо сообщил Смерчев. Но наш любимый гениалиссимус со свойственной ему прозорливостью разработал теорию, по которой возможно мирное сосуществование двух общественных систем в пределах одного государства.
«Ага», — обрадовался я тому, что начал кое-что понимать, — «это значит, как в Китае. Они тоже в свое время разработали теорию двух систем».
Видимо, я сказал что-то не то. Члены делегации как-то странно переглянулись.
«Но зачем же так говорить?» — возразил отец Звездоний. «Да», — улыбнулась пропаганда Парамоновна, — «от вашего заявления попахивает метафизикой, гегельянством и кантианством».
«Но почему же, почему же?» — вмешался немедленно Дзержин Гаврилович.
— Виталий Никитич высказывает только то, что думает. Правильно, Виталий Никитич?
— Да, конечно, правильно, — быстро согласился я, благодарно посмотрев на Дзержина.
— А что касается Китая, — снисходительно сказал Смерчев, — то сравнивать эту страну с великим Советским Союзом право никак не стоит. Китай включает в себя социалистические территории и такие зловредные очаги капиталистического разложения, как Гонконг, Тайвань и остров Ханьсю. В то время как Советский Союз, являясь в целом социалистическим континентом, имеет коммунистическую сердцевину, которая стала могучим и вдохновляющим примером для всех народов, еще пока этой стадии не достигших. Разница, согласитесь, принципиальная.
По мере нашего приближения к аэровокзалу я все пристальнее вглядывался в висевшие на фронтоне портреты и спросил Смерчева, кто этот человек, похожий на Иисуса Христа.
«Как кто?» — удивился Смерчев. «Это и есть Иисус Христос».
«Но мы поклоняемся ему», — завертелся и стукнул ногой отец Звездоний, «не как какому-то там сыну Божьему, а как первому коммунисту, великому предшественнику нашего гениалиссимуса, о котором Христос правильно когда-то сказал: «Но идущий за мною сильнее меня».
Я совершенно точно знал, что эти слова принадлежали не Христу, а Иоанну Крестителю, но на всякий случай возражать не стал. На кирпичной стене аэропорта я увидел старую полустертую надпись: «Внимание, двери открываются автоматически». Но никаких дверей вовсе не оказалось. Проем в стене был ничем не закрыт. Смерчев приостановился, пропуская меня вперед. Я шагнул в проем, и тут сразу грянула музыка, и огромная толпа людей дружно стала размахивать красными флажками, транспарантами, портретами гениалиссимуса и... я глазам своим не поверил... моими.
Дзержин сразу выскочил вперед и плечом стал проламываться сквозь толпу. За ним, тоже отпихиваясь от народа, шел Смерчев, а за Смерчевым я.
Лозунги на транспарантах были примерно такие: «Да здравствует гениалиссимус! Добро пожаловать!
Мы лучше всех. Наша сила в пятиединстве. Слава КПГБ. Предварительную литературу выучим и перевыучим.
Еще не успев ни в чем разобраться, я оказался на каком-то возвышении, вроде сцены, за столом, покрытым красной бумагой. В том же примерно порядке, в котором мы только что шли, расположились по обе стороны от меня члены комписовской делегации. Искрина Романовна, устроившись за моим левым плечом, шепнула мне на ухо, что готова мне помочь, если чего непонятно.
Комуня Иванович встал и поднял руку. Музыка смолкла, раздались бурные аплодисменты. Смерчев знаками остановил и их. «Дорогие коммуняне и коммунянки!» — взволнованно начал Смерчев. «Гениалиссимус лично поручил мне представить вам нашего дорогого, уважаемого, запоздалого гостя».
Тут опять раздались дружные аплодисменты.
60 лет! Мужественно преодолевая исключительные трудности, добирался он сюда из своего отдаленного прошлого, чтобы увидеть своими глазами нас и наши свершения, и от имени ушедших поколений глубоко поклониться нашему любимому гениалиссимусу за его неутомимую деятельность на благо нашего народа и всего человечества.
Честно говоря, я уже плохо помню все, что он говорил. Помню только, что он очень высоко отозвался о моих литературных достижениях, в которых я, как он выразился, смело бичевал пороки современного мне социалистического общества, за что я был несправедливо наказан культистами, волюнтаристами, коррупционистами и реформистами, пробравшимися в ряды партии. Тем не менее, моя мужественная и нелицеприятная критика отдельных недостатков сыграла свою скромную, но все-таки положительную роль в том движении, которое в конце концов закончилось Великой Августовской революцией. Речь Смерчева многократно прерывалась самыми бурными аплодисментами, и при этом публика каждый раз скандировала имена гениалиссимуса и мое. Вообще, в целом, это была такая трогательная встреча, что я даже не могу передать. Один за другим поднимались на трибуну разные люди — рабочие, инженеры, студенты. Под гром барабанов в зал было внесено знамя гвардейской части, которое, как выяснилось, носит мое имя. Пионеры поднесли мне огромный букет цветов, повязали на шею красный галстук и прочли стихи, из которых я запомнил только такое четверостишие. «Здесь, в Маскарепе, каждый пионер, читая ваши славные страницы, старается брать с Карцева пример, по-карцевски работать и учиться». Собственно говоря, все выступавшие, приветствуя меня, обещали работать, учиться, нести воинскую службу и жить по-карцевски. Возможно, некоторые из них немного переборщили в своих похвалах, но, признаюсь, мне их слова были, тем не менее, очень и очень приятны. А иногда даже у меня на глазах проступали слезы. Все они очень часто цитировали гениалиссимуса. Гениалиссимус сказал, гениалиссимус заметил, гениалиссимус неоднократно указывал, но при этом, как ни странно, приписывали ему высказывания, крылатые выражения и поговорки, которые, я знал это наверняка, впервые были сказаны вовсе не им. Среди выступавших были Дзержин Гаврилович и отец Звездоний. Первый, произнося в мой адрес самые лестные комплименты, призвал маскареповцев по случаю моего приезда к еще большей коммунистической бдительности. «Мы, — сказал он, — нисколько не сомневаемся, что Виталий Никитич приехал к нам с чистыми намерениями. Но мы должны помнить, что таким же образом к нам могут проникнуть и скрытые враги». Речь отца Звездония была пересыпана цитатами из Священного Писания, которое, если верить батюшке, было сочинено гениалиссимусом. «Примитивные коммунисты прошлого, — сказал Звездоний, — не будучи знакомы с основополагающим учением гениалиссимуса, без достаточных оснований отвергали возможность таких, теперь уже совершенно неоспоримых явлений, как непорочное зачатие, воскресение, вознесение и второе пришествие. Теперь возможность таких явлений убедительно доказана современными достижениями науки и религии. Наглядный пример мы видим перед собой. Виталий Никитич, как мы знаем, давно умер, но теперь он воскрес и явился к нам. И если теперь среди нас найдется какой-нибудь, говоря словами гениалиссимуса, Фома неверный, что ж, он может подойти, потрогать Виталия Никитича и убедиться, что он явился к нам во плоти». Затем выступил руководитель отряда космонавтов «Прогресс» Анисимович Миловидов. Он сообщил о проведенном во время моего отсутствия уникальном космическом эксперименте.
Оказывается, около 9 месяцев тому назад космонавты Ракета и Гелий Солнцевы под наблюдением находящегося вместе с ними доктора Пирожкова произвели зачатие в состоянии невесомости. И теперь со дня на день ожидают младенца, который, по мнению доктора Пирожкова, должен быть мальчиком. Они надеются родить его к 67-му съезду партии и уже заранее приготовили ему имя съездей. Миловидов прочел радиограмму, присланную космонавтами мне. Любимого предварительного писателя поздравляем с возвращением. Заканчиваем важный биолого-генетический эксперимент. Слава гениалиссимусу! Солнцев, Солнцева, Пирожков.
Все, что я увидел и услышал на этом митинге, было ужасно интересно, но немного утомительно. Поэтому я обрадовался, когда Смерчев сказал, что основная часть митинга окончена, и ему остается только огласить указ Верховного Пятиугольника.
Поскольку этот указ самым непосредственным образом относился ко мне, я запомнил его слово в слово. Вот что в нем было сказано. Учитывая выдающиеся заслуги в деле создания предварительной докоммунистической литературы, отсутствие наличия в его действиях преступного умысла, отсталость его мировоззрения и за давностью лет, Карцева Виталия Никитича. Первое. Полностью реабилитировать и отныне считать полноправным гражданином Московской ордена Ленина Краснознаменной Коммунистической Республики. Второе. Реабилитированного Карцева произвести в чин младшего лейтенанта литературной службы с присвоением ему звездного имени «Классик». Третье. В связи с приближающимся столетием со дня рождения классика Никитича Карцева объявить его юбилей всенародным праздником. Четвертое. Обязать юбилейный пятиугольник организовать подготовку к юбилею на высоком идейно-политическом уровне, а во всех трудовых коллективах провести торжественные митинги, собрания, читательские конференции с обязательным повторным изучением основных трудов юбиляра. Указ, естественно, был подписан лично гениалиссимусом. Тут же, под музыку, мне были вручены паспорт, военный билет и еще какие-то книжечки и бумажечки, которые я запихнул к себе в дипломат. Этот удивительный митинг завершился небольшим концертом, который вела девушка в чине лейтенанта. Стайка девочек в марлевых пачках исполнила танец маленьких лебедей. Затем выступили 2 акробата, братья Неждановы. Пока они носили друг друга на руках, прыгали и делали сальто, к сцене приблизилась полная дама с румяными щеками и заплывшими глазками. Клянусь, я ее сразу узнал. Я знал ее на протяжении всей своей прошлой жизни, от рождения и до отъезда в эмиграцию. Она никогда не менялась, всегда была того же возраста, той же комплекции и в том же самом черном бархатном платье. Сейчас это платье было гораздо короче, чем раньше, значительно выше колен, но зато с таким же, как в прошлом, большим декольте. Встреча с этой дамой меня так взволновала, что я позабыл о братьях Неждановых и смотрел исключительно на нее. Как только акробаты закончили свой номер, дама в черном поднялась на сцену, стала посередине и положила оголенные руки на свою большую и пышную грудь. «А теперь, — сказала ведущая, — в исполнении народной артистки Маскарепа Зирки Нечипаренко прозвучит украинская народная песня «Ганзя рыбка!» — закричал я и захлопал в ладоши. Члены президиума посмотрели на меня недоуменно. Я заметил, что как-то удивилась и публика. Оглянулась на меня и певица. Но ведущая не растерялась и одарила меня улыбкой. «Правильно, Ганзя рыбка!» — объявила она. Зирка Нечипаренко избоченилась, сделала мне глазки и, заламывая руки, жизнерадостно заверещала. «Як на мене ганзя гляне, в мене сразу серце в'яне. Ой, скажите ж, добрі люди, що зі мною тепер буде?» Внимая певице, я чувствовал себя одновременно утомленным и растроганным до умиления. Наконец-то, пусть поздно, пришло ко мне оно, заслуженное признание. Ну, в самом деле, что я заслужил, чего добился в прошлой жизни? Только то, что меня обзывали хулиганом, алкоголиком, контрабандистом, сексуальным разбойником, прислужником иностранных разведок, лакеем международного империализма, спекулянтом, фарцовщиком, паразитом-клеветником, свиньей под дубом, волком в овечьей шкуре, шавкой, которая лает из подворотни,
Иваном, не помнящим родства, и Иудой, продавшим родину за 30 сребреников. Я сейчас, право, даже затрудняюсь припомнить все оскорбительные эпитеты, которыми наградили меня в прошлом культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты. Теперь я был полностью вознагражден за все любовью и широким признанием, встреченным мною у коммунян и у членов комписовской делегации, которые тут же стали называть меня моим новым именем «Классик», кроме, впрочем, Дзержина Гавриловича, который стал называть меня «Дорогуша». Поэтому, когда мне предложили выступить с ответным словом, я ужасно разволновался. Я вышел на трибуну, помолчал, всмотрелся в эти лица, одухотворенные, красивые, пытливые и худощавые. Видно было, что все эти люди заботятся о своих фигурах, соблюдают диету. «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» — начал я, и вдруг, не выдержав, разревелся. Вероятно, сказалось волнение, усталость и последствия перепоя. От всего этого со мной случилась самая настоящая истерика. Я одновременно плакал, смеялся и дергался. Я попытался взять себя в руки, напрягся, и вдруг со мной что-то случилось. Тело мое утратило вес, я взмыл к потолку и медленно поплыл над головами.